Проведя лето в Крыму, мы уходим с императрицей на полярной звезде в непродолжительное плавание. Посещаем Норвегию, Данию, а затем мы с Ксенией едем в Баден-Баден, чтобы навестить моего отца. Мы находим его в хорошем виде. Он немного может ходить, и голова его свежа. Он так счастлив нашему приезду, особенно Ксении, которую он так обожает. Я объезжаю с Ксенией все любимые места моей матери. Мы в автомобиле ездим по дорогам, которые нам были знакомы с детства. Время быстро летит. Отец хочет вернуться в Канны. Мы все отправляемся туда. Отец по железной дороге, мы в автомобиле через Швейцарию. Моя сестра, герцогиня Мекленбург-Шверинская, и брат мой Михаил, находившийся в изгнании, встречают нас в Каннах. Анастасия поразительно красива. Ее появление в обществе вызывает повсюду восхищение. Михаил живет со своей женой и двумя дочерьми, теперь леди Мильфорд Хейвен и леди Зия Вернер, в своей вилле Казбек, которая является штаб-квартирой их бесчисленных друзей. В Каннах, как и в Биарице, идет легкая, беспечная жизнь, в которую я окунаюсь с головы. Никакой работы, никаких обязанностей, только гольф, развлечения и поездки в Монте-Карло, где Анастасия играет с большим азартом. После Канн идет Венеция, затем Рим. Мы нагрянули в Гранд-отель в Риме всей семьей, и администрация отеля не хотела верить тому, что все эти мужчины, дамы, дети, няньки в формах и бизонах, прислуги и воспитатели и тому подобное принадлежат к одной и той же семье русского великого князя. Если бы нашелся еще один такой великий князь, администрация построила бы второй отель. После Рима мы должны были ехать в Биариц. Наши сундуки уже уложены и счета оплачены. Как вдруг сын мой Дмитрий начинает жаловаться на головную боль. Скарлатина – краткий диагноз врачей. Ксения и шестеро детей отправляются в Биариц. Я остаюсь с Дмитрием. Осложнения, обычно сопровождающие скарлатину, выражаются у Дмитрия болезнью уха. В течение 4 недель я сижу у постели моего сына, предаваясь горестным размышлениям. Наконец он поправляется, и мы все съезжаемся в Биарице. В Биарице с прошлого года ничего не изменилось. Те же развлечения, те же лица, те же безумства, за которыми следуют обычные угрызения совести. Та же легкая жизнь. Дмитрий быстро поправляется на чудном солнце. Как-то утром, просматривая газеты, я увидел заголовки, сообщавшие об удаче полета Блерио над Ла-Маншем. Эта новость пробудила к жизни прежнего великого князя Александра Михайловича. Будучи поклонником аппаратов тяжелее воздуха, еще с того времени, когда Сантос-Дюмон летал вокруг Эйфелевой башни, я понял, что достижение Блерио давало нам не только новый способ передвижения, но и новое оружие в случае войны. Я решил немедленно приняться за это дело и попытаться применить аэропланы в русской военной авиации. У меня еще оставалось 2 миллиона рублей, которые были в свое время собраны по всенародной подписке на постройку минных крейсеров после гибели нашего флота в русско-японскую войну. Я запросил редакции крупнейших русских газет, не будут ли жертвователи иметь что-либо против того, чтобы остающиеся деньги были бы израсходованы не на постройку минных крейсеров, а на покупку аэропланов. Через неделю я начал получать тысячи ответов, содержавших единодушное одобрение моему плану. Государь также одобрил его. Я поехал в Париж и заключил торговое соглашение с Блерио и Вуазеном. Они обязались дать нам аэропланы и инструкторов. Я же должен был организовать аэродром, подыскать кадры учеников, оказывать им во всем содействие, а главное, конечно, снабжать их денежными средствами. После этого я решил вернуться в Россию. Гатчина, Петергоф, Царское село и Санкт-Петербург снова увидят меня в роли новатора.